Юрий, вы тоже считаете, что существует некая заинтересованность Запада в готовности, скажем так, Украины к компромиссу, и в соответствии с этим есть некое давление Запада на Киев?
Я думаю, что да, в определенных кругах западных лидеров, ну, частично, потому что, на мой взгляд, вот если посмотреть на заявления и практические действия руководящих кругов западных стран, то мы можем обнаружить две такие стратегические линии в отношении российско-украинской войны и перспектив ее урегулирования. Одна линия представлена, скажем так, Лондоном, Варшавой, столицами стран Балтии, здесь существует достаточно однозначно позиция. Необходимо вести дело к тому, чтобы разгромить по возможности максимально российские вооруженные силы в Украине и обезвредить, я бы сказал, в максимальной степени Россию с тем, чтобы в конечном итоге лишить ее возможности угрожать соседним странам. Это группа стран, которая не склонна к компромиссу. А другая группа, даже не стран, а я бы сказал, политических и деловых элит, которые готовы вести дело к некоторым компромиссным решением. Вопрос в другом. Что значит эти компромиссные решения? Я лично вижу стратегии этой группы государств и этой группы политических кругов, потому что, скажем, эта линия хорошо просматривается в действиях Франции, Германии, Италии. Но к этому я бы добавил и определенные группировки в Соединенных Штатах, которые тоже в общем и в целом, ну, с известными нюансами, но тем не менее придерживаются сходных взглядов. Так вот, эти взгляды заключаются в том, что сейчас нужно остановить военные действия в Украине, добиваться какого-то дипломатического решения. Что именно имеется в виду, сказать трудно, потому что это может включать в себя и прекращение огня, и договоренность о перемирии, и в конечном итоге договоренность о некотором мирном договоре между Украиной и Россией.
Владимир, а в Киеве ощущается это давление?
Ну, ощущается некая дискуссия, которая активизировалась на Западе. Это заметно по публичным политическим заявлениям, по отдельным инициативам, ну, например, мирный план Италии, активность Макрона в отношениях с Путиным, противоречивое заявление Шольца, потому что Шольц говорит одно, делает другое очень часто. И, конечно, вот эта дискуссия, нарратив, что рано или поздно придется договариваться. И тут еще один важный тезис, который появился, до этого он так не доминировал, во всяком случае в апреле, в начале мая, а вот сейчас опять обсуждается тезис о том, что, ну, ресурсы России почти неисчерпаемые, Путин отступать не будет, он будет продолжать войну, поэтому придется договариваться. И вот тут вот уже позиция, опять-таки, намеки на которые прослеживаются, даже в публичных заявлениях у Макрона, у Шольца, у некоторых других, что, ну, все равно придется договариваться именно с Путиным. Война может закончиться, а Путин останется, надо с ним договариваться. Я бы сказал так, опасения, что война может затянуться, чрезмерно затянуться, а проблемы и так уже хватает, что вряд ли Украина сможет победить Россию с ее ресурсами, а попытка накачать Украину оружием, это термин российский, но который уже некоторые европейцы используют, приведет только к эскалации войны и к рискам каких-то чрезвычайных действий со стороны Путина, вплоть до использования ядерного оружия. Я бы сказал так, вот в целом работают страхи. Страхи перед Путиным и страхи перед затягиванием войны. Это и порождает нарратив поиска каких-то мирных сценариев. Это заметно. Об этом тоже идет в Украине определенная дискуссия. Но я обращу внимание на другое. Вряд ли именно сейчас, как минимум в ближайшие, ну, месяца два так точно, обе стороны будут готовы к какому-либо компромиссу. Даже на временное прекращение огня. Как бы там ни хотели этого, Германия, Франция или Италия, не только Украина, но и путинская Россия сейчас тоже не готова к прекращению огня. Они же не достигли своих промежуточных целей. Они должны захватить как минимум всю территорию Донецкой и Луганской областей. Российские военные хотят идти еще и дальше. Николаев их интересует, Кривой Рог, Днепро и даже Одесса. Я уж не говорю про Киев. А украинцы, естественно, не могут согласиться на те условия даже как бы временного, я знаю, замораживания, полузамораживания этого конфликта в виде прекращения огня. Поэтому ситуация с точки зрения реализации этих мирных инициатив на данный момент, именно сейчас, практически тупиковая. Желание такое есть у некоторых европейских политиков, но оно вряд ли может быть реализовано в практической форме именно сейчас.
Юрий, а как, собственно говоря, может выглядеть этот компромисс в глазах тех, кто все-таки на нем продолжает настаивать? Вот взять, к примеру, Шольца, да? Вот, собственно говоря, какая стратегия у Германии, которая является, может быть, авангардом вот всех этих компромиссных порывов?
А я думаю, что вот каких-то конкретных сценариев, которые могут существовать в Берлине или в Париже, ну, допустим, в Берлине, я думаю, что сейчас их очень трудно сформулировать. В общем плане я предполагаю, что то, что обсуждается и то, что может быть представлено в качестве некой линии, заключается в следующем. Первое – это прекращение огня. Но прекращение огня предполагает, что силы сторон находятся на тех самых позициях, в тех самых регионах, которые контролируют на данный момент. Затем возможны переговоры о перемирии. Перемирие и мирный договор – это существенно разные вещи. Скажем, Северная Корея и Южная Корея, плюс Соединенные Штаты, имеют соглашение о перемирии, которое просто говорит о том, что стороны прекратили военные действия, определили некую линию вот разграничения, которая идет по 38-й параллели.
Но есть ли это представление о 38-й параллели в данном случае?
Ну, вот это вот вопрос, потому что, как я предполагаю, в Москве существуют очень разные взгляды на чего можно добиться и чего нельзя добиться. Я считаю, что сил у России для того, чтобы кардинально изменить вот нынешнее положение дел, у России таких сил военных нет. Да, я не исключаю, что в конечном итоге, после там еще нескольких месяцев боев, российские войска могут занять территорию не только Луганской, но и Донецкой области. А вот продвижение на юге, мне кажется, крайне маловероятным, потому что у России в общем средства и силы военные ограничены. Ну, прежде всего, ограничены по личному составу. Но все оценки, которые существуют уже в военных кругах, даются. Да, российские войска сейчас в Украине насчитывают там порядка сотни батальонно-тактических групп, ну и там порядка еще 40 находится в резерве. И это все, что Россия может без всеобщей мобилизации, все, что Россия может использовать. Если пересчитать на личный состав, то мы получим, с учетом сил поддержки, там, обеспечения и так далее, мы получим где-то 200-220 тысяч человек. Это, ну, чуть больше, на 10%. Больше, чем те силы, которые Россия сосредоточила 24 февраля на украинских границах. Рассчитывать с такими силами на какие-то новые продвижения, там, скажем, к Запорожью или к Днепру, там, к Николаеву, я уж не говорю об Одессе, я думаю, что российские генералы, хотя у них, конечно, и есть, там, возможно, в головах планы захвата Одессы или штурма Днепру, но реализация этих планов, как, на мой взгляд, достаточно сомнительна, если вообще возможно.
Какой 38-й параллель имеет в виду западный партнер?
Я предполагаю, что могут быть два варианта. Первый вариант – это те территории Украины, которые находятся сейчас под фактическим контролем российских войск. Вот они остаются под этим контролем, в том числе Херсонская область и Запорожская область. Другой вариант – линия контроля российских войск перемещается на восток, это Луганская и Донецкая области в их административных границах. А вот статус Херсонской и оккупированных территорий, оккупированных районов Запорожской области, вот этот статус этих территорий может быть предметом, ну, скажем так, какого-то дипломатического торга. Но к этому подключаются вопросы, скажем, там, нейтрального статуса, безблокового статуса Украины, гарантии Украины, гарантии безопасности Украины. Я просто хочу заметить, что нейтральный статус и безблоковый статус – это, в общем, вещи различные. Непонятно также, что такое нейтральный статус, потому что есть масса различных моделей нейтралитета. Очень широкое поле для переговоров, для торговли дипломатической и так далее. Идея-то за вот франко-германского или германо-французского, если хотите, подхода, заключается в том, чтобы перевести конфликт или войну из такой активной фазы в такой длительный, унылый, вязкий, как говорят иногда дипломаты, торговлю. Но военные действия не ведутся. В это время Украине можно обещать и, наверное, реализовать эти обещания серьезной экономической помощи для возрождения, восстановления экономики, новые технологии и так далее и тому подобное. Вот, мне кажется, вот такая позиция франко-германская, она может быть. В какой мере реализуема, это другой вопрос.
Владимир, а насколько украинский истеблишмент, украинская власть может быть, ну, скажем так, уязвима перед общественным мнением? Возможно, какими-то внутриполитическими обострениями. И как устроено это общественное мнение, и как оно может меняться в связи с той или иной обстановкой на фронте?
Ну, вот что касается как устроено, это, наверное, самый сложный сейчас вопрос. С одной стороны, есть внешняя картинка в виде периодически появляющихся данных опросов общественного мнения. Ну, это телефонные опросы, естественно, в условиях войны и нынешней ситуации. Но они дают хотя бы примерный срез общественных настроений. На данный момент большинство украинцев, около 90%, даже больше, против формулы «мир в обмен на отказ от оккупированных территорий». Вовсе президента Зеленского это прекрасно понимает. Кроме того, естественно, есть еще, это вот уже специфика украинского общественного мнения, есть еще так называемая пассионарная часть общества. Это политически активная часть украинского общества, те, кто выходил на Майдан и кто может активно проявить свои настроения. Сейчас большая часть этих людей на войне, либо в территориальной обороне, либо в вооруженных силах Украины. Фактор армии, реакция, позиция армии, конечно, ее надо принимать во внимание. Пока нет никакого диссонанса между настроениями общества и позицией украинского руководства. Для себя Зеленский, он как бы, мне кажется, сформулировал некое пространство для маневра, некий лаг для маневра. Он не прямо, но как бы по его высказываниям говорит, да, наша задача минимум освободить оккупированные территории, которые были заняты Россией после 24 февраля, а задача максимум, потому что общество и этого хочет, освободить все оккупированные территории. Но он, особенно в последнее время, постоянно акцентирует внимание, что освободить территории, занятой Россией, мы можем при наличии ресурсов, техники, боеприпасов. Будет у нас возможность, мы сможем освободить. Но если такой возможности не будет, то надо понимать, мы должны действовать в рамках имеющихся возможностей. То есть у него есть определенный прагматизм, но он делает постоянно поправку на общественное мнение, на настроение, думаю, в том числе и армия. И на данный момент, я думаю, что все-таки готовности внутренней в Украине и нашего истеблишмента, и в том числе власти, руководства страны, и общества готовности к каким-то уступкам России на сегодня нет. Тут есть колебания. Что будет завтра, сказать сложно. Потому что, например, в апреле, в начале мая было очень много настроений, ну, немножко даже шапкозакидательских. Ну, поскольку появились заявления, что нам будут давать тяжелые вооружения, боеприпасы, ну, появилось ожидание, еще немножко, и мы начнем контрнаступление, освободим оккупированные территории. Сейчас все видят, какие тяжелые бои на Донбассе, жертв все больше. Это, конечно, влияет на общественное настроение. Посмотрим, что будет дальше. Если война затянется, если будет некое равновесие, ресурсное равновесие, переход к позиционной войне, то, конечно, начнется дискуссия, она неизбежна, о том, а что делать дальше. Либо соглашаться на перемирие, вот я бы даже назвал то, вот, что Юрий описал, как бы, ну и то, что как бы прямо или не прямо, есть, например, итальянский план, он, ну, как бы имеет конкретные позиции даже, в том числе обещание европейской перспективы для Украины, откладывание вопроса о статусе оккупированных территорий. Главное, вот как бы зафиксировать прекращение огня. Это, по сути, Минск-3. Да, вот видно перевод ситуации в долговременный формат переговоров, откладывание всех спорных вопросов, по которым договориться невозможно. Главное прекратить огонь.
Юрий, мы начинали перечисление рисков, перед которыми стоит Запад, из которых Запад ищет компромисса. Насколько серьезен среди этих рисков рассматривается риск после украинских продолжений, дальнейшего развития военной активности Москвы?
После потенциального поражения Украины. Вот тут, понимаете, я бы не смог представить какую-то однозначную картину, потому что российские вооруженные силы очень сильно потрепаны в ходе этой войны и продемонстрировали, что никакой армией 21 века они не являются. Они страдают от целого ряда органичных системных пороков. Я уж не говорю о том, что российские вооружения по своему качественному уровню, это вооружение, в общем, за отдельными исключениями, это вооружение советского периода, но может быть частично модернизированный. Вот это, конечно, будет являться серьезным ограничением, ну, по крайней мере, в течение ближайших нескольких лет для военной активности России на каких-то других направлениях европейских, я имею в виду. Ну, скажем, теоретический выход на польскую границу, попытка вторжения в Польшу или вторжения в страны Балтии, мне они кажутся маловероятными. Хотя они постоянно обсуждаются, эта угроза, но в ближайшие годы, до тех пор, пока Россия не восстановит, если она вообще сможет восстановить боевой потенциал и превратить армию в армию действительно 21 века, способную соперничать с западными армиями, ну, прежде всего с американской, но тогда, конечно, угроза будет сохраняться. И никто не может исключать того, что вслед за Украиной последуют Польша, Литва, там и другие страны Балтии. Это все реально. Но я повторяю, это российский военно-промышленный комплекс находится в достаточно скверном состоянии. Санкции, конечно, будут замедлять любые попытки модернизации российской армии.
Владимир Ильич, хотел вам задать вопрос про поставки оружия, которое некоторые считают это элементом даже в какой-то степени сдерживания Украины. Вот насколько это является фактором этого самого компромисса, о котором мы говорили в нашей передаче? И есть ли какой-то баланс, какое-то понимание того, где кончается этот компромисс и где начинается, собственно, помощь Украины? Какую цель ставит перед собой Запад в этой войне, и вот мы уже говорили об этом частично.
К сожалению, наверное, но на данный момент мы не можем говорить о какой-то четко сформулированной общей цели именно Запада. Общее, скажем так, настроение, да, оно есть, сдержать Россию, не дать России победить в этой войне. А вот тут начинаются разногласия и тактические расхождения. Это не означает, что весь Запад готов помочь победить Украине. Не дать победить России, да, тут есть некий консенсус. Условный, но есть. Сдержать Россию от дальнейшего движения вперед. А вот как помочь Украине, в каких объемах, вот тут начинаются разногласия. Разногласия между США и Великобританией с одной стороны и западноевропейскими лидерами с другой стороны. Разногласия внутри Европейского Союза, например, между Германией и Польшей. Это касается, ну, пока тактики скорее. Влияет на многих, особенно западноевропейских лидеров, и отчасти на США, страхи, вот такие фобии относительно Путина, путинской России. Это касается, с одной стороны, опасений того, что поставки Украине оружия и возможность перехода украинской армии в контрнаступление, это приведет к эскалации войны. Это приведет к тому, что Россия, например, может применить против Украина тактическое ядерное оружие. Или, не дай бог, война затронет и какие-то приграничные с Россией страны. И, не дай бог, вот, ну, как вот дискуссия была об этих реактивных системах залпового огня, что, не дай бог, украинцы начнут стрелять по российской территории. И тогда вот Путин рассердится и будет что-то страшное. А вторая дискуссия, которая тоже сейчас проявляется, опасение, что война может затянуться. Нельзя будет победить Россию. Слишком много у России ресурсов. Да, будут воевать там советским оружием, да, высокотехнологичного оружия будет меньше. Но финансовые ресурсы есть, нефть и газ есть, промышленность своя тоже есть. То есть чем воевать. А для западных элит долгая война создает долгие социально-экономические проблемы. Это их тоже очень волнует, и они этого сценария не хотят. И тут еще один интересный сюжет. Все равно останется Путин. Поэтому, как намекают Макрон и Шольц, надо договариваться с Путиным. Поэтому вот такие фобии, они очень серьезно создают проблемы с точки зрения обеспечения единства в западной политике. Но что необходимо делать, и, на мой взгляд, то, что вот сейчас будут обсуждать и на «Рамштайн-3», и то, что продвигает украинская сторона в общении с западными партнерами, это необходимость поставить западную поддержку Украины, особенно военно-техническую поддержку, на плановую основу. То есть, чтобы поставки оружия необходимого, а особенно боеприпасов, уже сейчас закладывались в производственные планы. Надо в долгую играть. Вот об этом надо договариваться.